Разрешите мне предоставить слово нашему иранскому гостю, господину Ширвани Харанди, с докладом на ту же тему «Уподобление ташбих и очищение танзих» согласно Ибн Араби. Согласно Ибн Араби. Спасибо. Все понятно?
بسم الله الرحمن الرحیم قبل از اینکه مقاله رو بخونم تشکر میکنم از همه عزیزان برگزار کننده این نشست
ذات طرف особенно господин Хадави и господин профессор Смирнов Также я хочу внести ясность в тот вопрос, который был задан. Я не хотел подчеркнуть правильность или неправильность того или иного течения. Я лишь хотел, чтобы обратили внимание на терминологический смысл слов. Если мы будем рассматривать уподобление и очищение с точки зрения исламской терминологии, то в салафизме мой доклад называется «Уподобление и очищение согласно Ибн Араби». Краткое содержание доклада таково. Уподобление и несравненность Бога – темы весьма распространенные в исламской литературе. Однако Ибн Араби, благодаря своим уникальным концепциям, в особенности доктрины единства бытия, дает этим двум понятиям новое определение. И, соединяя их, прокладывает верный путь познанию Всевышнего Господа. Основываясь на этом примере нового познания, он приступает к собранию воедино внешне противоречащих друг другу религиозных текстов, посвященных именам и атрибутам Всевышнего. В данной статье, помимо разъяснения позиции Ибн Араби по этому поводу, содержится также объяснение некоторых элементов его богословской теории. Постановка проблемы такова. Слово «уподобление» используется в значениях «уподоблять», «находить сходным», а также употребляется в случаях убежденности, в тождественности двух вещей. Понятие «несравненность» является производным от глагола со значением «очищать», освобождать, находить очищенным, освобожденным, а также в случае убежденности в отсутствии изъяна и недостатка в чем-либо. Значение этих слов богословы полностью относится с их словарным значением, представляя собой случай их особого применения. В богословии термин «уподобление» употребляется в значении отождествления или сходства Бога с творениями и убежденности в их тождественности, которая делает обязательным приписывание возможных качеств атрибутов. А несравненность танзи понимается как свобода Бога от качеств и свойств творений и убежденность в том, что он не имеет сходства с этими творениями, которые ведут к отниманию возможных качеств и атрибутов от обязательных. В исламских религиозных текстах и в главном сакральном тексте ислама, священном Коране, имеется много прецедентов приписывания качеств творений Богу. К примеру, милостивый вознесся на трон или утвердился на троне. Куда бы вы ни повернулись, там будет лик Аллаха. Рука Аллаха над их руками. И тебя взрастил у меня на глазах. Подобные аяты увели немногочисленную группу мутакаллимов, излишне восприимчивых буквальному внешнему смыслу религиозных текстов, в сторону подобления настолько, что даже некоторые из них представляют Бога в качестве света светов. Другие юноши, иные в образе старца, наделив его таким частями тела, как наделив его такими частями тела, как руки, ноги, глаза, уши, а также формой, весом и местом. Подобные взгляды считаются неприемлемыми с точки зрения исламских философов и большинства приверженцев калама. В противовес этим текстам существует также множество книг, в которых говорится, что Всевышний Бог лишен какого-либо то ни было сходства и подобия с творениями, ибо нет никого подобного Ему. У всех исламских философов и большинства последователей калама прослеживается идея о несравненности Всевышнего. Они считают неверным толкование текстов, указывающих на уподобление чего-либо. А некоторые из них даже доходят до того, что лишают Бога каких-либо качеств, тем самым создавая апофатическую богословскую доктрину. Основной вызов установкам этой группы исходит от большого количества текстов, которые, на первый взгляд, внешне свидетельствуют в пользу доктрины уподобления. Толкование путем абстрагирования от первичного внешнего смысла этих текстов является трудным делом. Ибн Араби и соединение уподобления и несравненности. На фоне всех этих текстов, внешне противоречивых, в рамках доктрины Ибн Араби можно найти компромиссное решение, ибо в ней есть место как текстам, свидетельствующим в пользу уподобления, так и преданию, содержащие указания на несравненность. Первичный внешний смысл принимается без толкования, без того, чтобы вывести Господа из его положения Всевышнего Бога и утвердить его в статусе творения, и без исчезновения трансцендентности Творца по отношению к творениям, или же без покидания своего места творением и восхождения им в ранг Творца. Ибн Араби принадлежит к числу тех философов, которые выступают за соединение уподобления и несравненности, считая истинное лишь такое понимание единобожие. Все же следует иметь в виду, что определение понятий уподобления и несравненность у Ибн Араби отличается от того, какое давали им последователи Камама и Фалсафы. Согласно их трактовке, уподобление – это утверждение о наличии качеств творения и в особенности телесных деяний у Господа, а несравненность – отрицание этих качеств у Бога, тогда как у Ибн Араби уподобление означает скованность, связанность, ограничение Бога какими-либо рамками, а несравненность – освобождение Бога от ограничений, чем бы то ни было. Согласно доктрине, Ибн Араби несравненность олицетворяет проявление Всевышнего Бога для себя и себе. И в этом состоянии данный акт проявления является и происходящим, какое бы то ни было отношение качества. Уподобление означает проявление Господа в образе внешних живых существ в мире бытия. Чтобы постигнуть суть теории Ибн Араби относительно соединения уподобления и несравненности, нужно ознакомиться с его учением о мире бытия. Ибн Араби считает бытие единым, абсолютно бесконечным. это абсолютное бытие, которое он называет абсолютно скрытым, находится на уровне сущего, проявляется в именах и атрибутах, и нисходя на все миры. Мир явный, осязаем, мир царствования, мир могущества является очищенным от каких-либо качеств, отношений, имен и месторасположения. Господь на этом уровне, уровне существа, непостижим ни одним мыслящим умом. Он является той самой желанной жемчужиной, путь которой скрыт от всех. Это свойство Всевышнего сокровенно неведомо не опознано. И согласно Ибн Арби, несомненно, соотносится именно к этому его качеству. Но Бог проявляет себя непрерывно и в этих теофаниях. Он являет свои имена и атрибуты. Имена и атрибуты также имеют свои проявления, прообразы, неизменный архетип. А во внешнем мире, обладая внешними характеристиками, поэтому в мире отобразились множественность. Согласно Ибн Араби, все эти множественности – суть проявления истинного существа, то есть Бога. Если не будет этого существа, абсолютно исчезнет множественность. Поскольку бытие принадлежит только Богу, и помимо Него во всей Вселенной в прямом в смысле слова нет ничего другого, а все, что есть, является его проявлением и теофанией, поэтому все, что мы видим, и все, что есть в мире, в мирах бытия, суть его имена и атрибуты уподобления. Конечно, это происходит на уровне проявления и теофании, но на уровне сущности он свободен от всякого рода описаний и определений. Несравненность. Недостатки доктрины несравненности. Священный Коран гласит, что в те времена, когда идолопоклонничество достигло своего пика, пророк Нух силой и мощью вызвал к себе свой народ и призвал их к поклонению одному Богу, именно теизму. С точки зрения Ибн Араби, это не что иное, как приглашение к принятию концепции несравненности. Тенденция к многобожию настолько была распространена среди его народа, что только односторонний акцент на единобожие давал возможность возврата на путь истинный, соединить уподобление и несравненности. Положение и состояние тех идолопоклонников требовало их призыва к принятию идеи о несравненности Господа, к единобожию, отделению от греха и вере в наказание с тем, чтобы они вспомнили о духовности и уверовали в загробный мир. Поэтому Всевышний ниспослал пророку Нуху мудрость, чтобы он призывал уверовать в несравненность Бога и развенчал идею его уподобления творению. Следовательно, призыв пророка Ноя был внутренним, и его соответствие призыву Сифа подобно сравнению призыва пророка Исы с призывом пророка Мусы. Но Ибн Араби полагал, что богословие, основанное сугубо на доктрине несравненности, является неполным учением. Точно так же, как и учение, основанное на чистом уподоблении. Подобно тому, как чистое уподобление означает ограничение Бога в его проявлениях и тем самым противоречит совершенно свободной божественной сущности, исключительная несравненность также равноценна разрыву связи Господа с его проявлениями и отключению этой сущности от появлений. В конечном итоге это провоцирует скованность этой чистой освобожденной сущности во всем. Ибн Араби говорит: «И знай, да укрепит тебя Господь своим духом, что он несравненный, согласно учению приверженцев истины, подобно определению размеров и условий для истинного Бога. Поэтому последователи доктрины несравненности либо невежды, либо им чужда культура». как отмечают комментаторы Фусус аль-Хикам, Ибн Араби объясняет это следующим образом. Несравненность, то есть назых, либо является одним из возможных недостатков, либо относится к числу как возможных недостатков, так и совершенных качеств человека, которые, согласно сторонникам доктрины единства, свидетельства Ахтату-Шугуд, провоцируют лимитацию и ограничение Бога. Ибо всякий, кто говорит о несравненности Господа, отделив его от всех живущих творений, ограничивает его проявление в некоторых формах, связанных с несравненностью, и лишает его других проявлений, сопряженных с уподоблением, как-то жизнь, знание, сила, воли, власть, слух и зрение, тогда как живые существа во всех своих качествах, суть проявления истинного Бога, и Господь являет себя в них через них. Это значит, что именно Бог проявил себя в формах всех живых существ и проявил себя в скрытом подобии творений. Согласно Ибн Араби, размышления о Боге – путь философов, ведут человека к пропасти доктрины несравненности. Он считает, что философы, которые сторонятся шариата и откровения, и тем самым отрицают явные свойства и параметр уподобления, не ведают об истине бытия. А мутакаллимы, которые претендуют на следование пророкам и на то, что опираются на божественное откровение, и все же занимают позицию чистой несравненности, подобно невежественному отступнику, ибо они, невзирая на многочисленность божественных аятов, которые свидетельствуют в пользу характера уподобления Господа, все же отрицают уподобление и отвергают Бога и его пророков. С точки зрения Ибн Араби полное познание таково. Как уже было сказано, совершенное познание Всевышнего нуждается в соединении уподобления и несравненности. На этом пути, основанном на мистическом опыте совершенного человека, мистик наблюдает сущность Всевышнего в зеркале вещей и событий в виде единичности в множественности. И, как говорит Руми в своей поэме «О скрытом смысле», то ты солнце становишься морем, то горой Каф, то птицей Анка. Ты не то и не другое по своей сущности. О ты, кто выше всякого воображения и больше наибольшего, из-за тебя тот, у кого нет телесного воплощения, но столько форм, и мушаббихи, и мувахиды пребывают в недоумении. С точки зрения такого человека, вся Вселенная представляет собой проявление атрибутов величественного Бога. Тем самым она и является им, и в то же время не тождественна ему. В трактате Фусуль-Хикам Ибн Араби содержится детальный анализ этого вопроса. Обычай пророков был таковым, что они прямо высказывались лишь о несравненности, а тему уподобления покрывали завесой, ибо она предназначалась лишь для сторонников тайны и властелинов сердец. Конечно, его слова относительно призыва Ноя порицаемы. Народ не принял призыв Ноя, потому что он приглашал к чистой несравненности, и они бы послушались его, если бы он соединил несравненность с уподоблением. В согласно Ибн Араби, соединение сравнения и уподобления наилучшим образом представлено в самом Священном Коране, и даже аят нет никакого подобного ему, свидетельствующий в пользу несравнения, заключается в уподоблении. Согласно Ибн Араби, соединение несравненности и уподобления наилучшим образом представлено в самом Священном Коране, и даже аят «нет никого подобного ему», свидетельствующие в пользу несравненности, заключая в себе уподобление, ибо если считать букву «каф» в слове «камис» или «лишний», это станет доказательством подобия Господа. А это является уподоблением, сторонники которого относят атрибуты слышащий и видящий исключительно к Богу, и он слышащий и видящий, в чем одновременно заключена и идея несравненности. Здесь мы пропустим много абзацев, ввиду того, что у нас недостаточно времени, и я вам зачитаю выводы своего доклада. Единство бытия – это основной стержень учения Ибн Араби. Он находит истину исламского единобожия именно в этой концепции. Выстраивает ход своих мыслей в соответствии с ней и приступает к комментариям и объяснениям религиозных текстов. Соединение уподобления и несравненности в особом понимании Ибн Араби было заложено именно на этой основе и получило распространение среди последователей концепции единства бытия. На основе этого учения не только свойства и качества творения приписываются к Богу, но и сам Бог является этими творениями. Правда, только в статусе богоявления и теофании, уподоблении. Наряду с этим, сущность Господа не только очищена и освобождена от качеств и свойств творения, но и от каких-либо описаний и определений, и в результате остается всегда непознанной и неопознанной. И в этом проявляется его несравненность. По мнению Ибн Араби, именно это и есть истинное единобожие. Несмотря на то, что комментарии и объяснения Ибн Араби к некоторым религиозным текстам являются предметом споров, критики и исследований, все же существует множество интеллектуальных доказательств и логических свидетельств в пользу концепции единства бытия. Спасибо. Motşakira. Gözarışı.
Мне бы хотелось у аудитории спросить, есть ли вопросы. Пожалуйста.
Спасибо за доклад. У меня вопрос, который можно считать уточнением. Я хотел вас спросить, употребляли ли вы в своем докладе термин «божественность», то есть «улюга» или «улюхия»? Употреблялся ли он у вас? Или, потому что я его не услышал в переводе. Вот он потерялся в переводе или он отсутствовал в оригинале? Почему я задаю этот вопрос? Потому что ведь когда мы говорим об уподоблении, о ташби, о Ибн Араби, мы не можем не упомянуть термин «улюхия», «божественность», поскольку Ибн Араби говорит «ля илях бидун ма'люх» – «нет Бога без обожествляемого». Вот это и есть основа ташбиха, это и есть улюхия. А «дат» – самость Бога действительно остается муназзага, абсолютно чистый, свободный, неуподобляемой и тем самым непознаваемой. Следовательно, насколько я понимаю Ибн Араби из его текстов, без категории улюхия, без категории божественность, мы не можем понять саму проблему ташби у Ибн Араби, как она решается. Вот, это первое. И второе, мне кажется, это и мой вопрос, и в то же время мое мнение и вопрос к вам. Ведь Ибн Араби говорит, что любая вещь – это маджлен, то есть место, где проявляется. Маджлен для Бога, место проявления Бога. В каком смысле? В том смысле, что существование, вуджуд, любой вещи, и есть датулла, и есть самость Бога. Потому что существование принадлежит только Богу, и существование и есть самость Бога, датулла, потому что она не превышает самость Бога. Следовательно, везде, где мы видим вуджуд, везде, где мы видим существование, мы видим самого Бога, датулла. Он говорит, в любой вещи Бог явился, дагара, и он стал закрытым, мастур, он стал закрытым этой вещью. Вещь закрыта Богом. Сутира эшей, или вещь стала мастур. Вещь закрыта Богом, а явлен Бог, явлен дат. Понимаете? То есть это вот как бы следующий шаг, который делает Ибн Араби, показывая, что мы все-таки вот эта самость, которая является, с одной стороны, муназзаха, чистой, очищенной, и гейб, непознаваемой, то есть абсолютно сокрытой гейб, она в то же время как раз является в любой вещи и явно для нас. Вот это два вопроса на уточнение просто к вашему докладу. Мне интересно ваше мнение.
Спасибо.
Я благодарю вас за этот вопрос. Во-первых, термин «божественность» улухьет был в этом докладе, и господин Смирнов прав в том, что если, когда мы обсуждаем мнение Ибн Араби от уподобления очищений, мы не можем обойти этот термин. То есть Ибн Араби утверждает, что на уровне божественности мы не можем обойти вопрос единственности Господа. То есть, чтобы обсуждать божественность и имена и атрибуты Господа, нам необходимо рассмотреть очищение и уподобление с точки зрения Ибн Араби. Дело в том, что термин «божественность» не был употреблен в этом докладе ввиду того, что он был очень ограничен в связи с сжатостью времени нашей конференции. Относительно второго вопроса, надо сказать, что это очень сложный вопрос в концепции Ибн Араби. В мире проявления, в мире эманации, в котором мы живем, все, что мы видим, является проявлением эманации имен и атрибутов Господа. И те вещи и предметы, которые мы видим, являются теми, в чем проявляется суть Господа. Поэтому, как было отмечено, с точки зрения Ибн Араби, суть Господа есть во всем. Так, почему же Ибн Араби утверждает, что мы не можем познать сущность Господа? Ответ на этот вопрос будет сложным. Я приведу один пример, возможно, он даст относительный ответ на этот вопрос. У нас есть много примеров в изречениях имама Али, где говорится, что Господь близок, и в то же время Он далек от нас. Но эта близость и далекость не выводит его за рамки божественности. И он таков, что ни одна мысль, ни один разум не сможет постигнуть его. Такие выражения есть также в христианстве и в иудаизме, и в других религиях. Вы обратите внимание на связи света с веной и цветов, то есть свет и цвет. Мы видим свет только в цветах, но сам по себе ни один цвет не является светом. Если мы устраним свет, то устраним и цвет, то есть его не будет. Если не будет света, то не будет и цвета, но цвет но свет — это не есть цвет. Согласно Ибн Араби, этот мир есть цвета, которые проявляются благодаря свету, который является сущностью Господа. То есть мы можем видеть цвета благодаря свету, но не можем познать суть света. То есть можно сказать, что даже суть света не может быть постигнуть, но результат освещения, то есть света, цвет, может быть видим. Я надеюсь, ответ удовлетворит вас. Спасибо. Мучакира.
Коротко, пожалуйста, потому что время исчерпано уже.
Дело в том, что маленькая предыстория. Я в свое время подавала заявку на эту конференцию, но по болезни не смогла прислать полный текст доклада. И стала слушателем.
Говорите в микрофон, пожалуйста.
И стала слушателем на этой конференции, чему я, безусловно, рада, и большое спасибо вам за эту возможность. И тема моего доклада, который я планировала выступать с ним, пересекается полностью, я просто ловила буквально на каждом слове, с темой доклада, который мы только что выслушали. Я основывала свой анализ этих терминов, скажем, в культурном аспекте, сравнивая древний Иран и древний Китай. Этому посвящена моя диссертация. Вот в гимне мудрости, божественное слове Адамовом, это первая глава, говорится о следующем, что человек, ну как истинный, да, человек, сам Камиль, он является той печатью, которым Всевышний опечатывает сокровище, то есть мироздание, мир, который был создан. А с другой стороны, качество человечности, которое отличает, собственно, человека от всего остального, заключается в универсальности его устроений и в том, что оно
выкладывает все истинности. Простите, пожалуйста, у вас вопрос или выступление?
Нет, не выступление, я просто краткое резюме, чтобы было понятно. Мне кажется, что вот такая дихотомия, она немножко внешне выглядит как дихотомия, на самом деле не имеет в себе противоречия, так как очищение уподобления в данном случае, а я просто сошлюсь опять же на слова выступающего, что уподобление в дословном переводе можно перевести как сковывание, ограничение рамками. Так вот печать, которую налагает, да, Всевышний на окружающий мир, и при том сказано, что если печать будет изъята, то все божественное из этого мира уйдет в небытие. Она соотносится, с моей точки зрения, с сердцем человека, потому что истинность, вот мы говорим о том, что божественное можно познать рационально. Но насколько мы знаем, атрибуты разума — это вот логика, да, расчленение, синтез.
Простите, пожалуйста, тоже, перейдите, пожалуйста, к вопросу.
У меня вопрос, скорее, комментарий. Согласны ли вы с тем, что сердце, оно тоже может познавать, но познает в отличие от разума? Самим актом узнавания это и есть познание.
Прекрасный
и вот
вопрос.
Очищение в данном случае можно употребить вот знанию как акт сердечного волеизъявления. С одной стороны, и со свободой это связано, так как сердце нельзя заставить. Если сердце можно заставить разумом, сердце молчит, да? То есть оно никоим образом...
Простите, пожалуйста, дайте ответить докладчику.
Да,
спасибо большое.
Вот. А у подавления просто маленький резюме.
Все,
это вот
достаточно.
Как раз ограничение...
Ну, потом в кулуарах да. обсудите.
Спасибо.
Да. Если я правильно понял вопрос, он заключается в том, что сердце может понимать, познавать, или только это свойственно мозгу, логике. Согласно концепции Ибн Араби, мышление связано с разумом, а познание – это больше, чем просто мышление. Истинность познания с точки зрения Ибн Араби связана с сердцем. Сердцем как средоточием сущности человека. То есть истинное познание мира Бога возможно только через сердце, а не разум, потому что это не работа разума. Для того, чтобы достигнуть этого уровня, вы должны немножко отвлечься от своего разума и снять тот покров, который может покрывать ваш разум. Вы должны освободить, очистить ваше сердце, ваш дух от тех покров, которые могут покрывать ваш разум, ваш ум. Конечно, у философов другое мнение по этому вопросу. Такие, как Ибн Сина, утверждают, что лишь разум может познать истинность бытия. То разумеется, что с точки зрения большинства комментаторов Ибн Сина, тогда как некоторые его толкователи утверждают нечто иное. Это и есть главный спор между философами и гностиками.
Большое спасибо.
Молча, Кера.